Ладно, первая книга царств, 17-я, здесь читаем Голиаф и Давид. Но это все таки откроется не просто так, как обыкновение истории, но это все таки является какой-то новым прообразом, скажем так, о смерти нашего Господа Иисуса и Его победа против греху. Почему я так скажу? Ну, вы помните, где Иисус умер? Голгофа. И что значит Голгофа? Гол на арамейском, на еврейском означает лоб. Ну, человек, ну, голову, в принципе, человека. И видите, в 54 стихе, «И взял Давид голову филистимлян и отнес ее в Иерусалим». Иерусалим. Это где, конечно, Иисус умер. Вот. И там вот от Иоанна, 19 глава, 17 стих, читаем, что неся крест свой, Иисус вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. То есть, тот голова стал, скоро всего, лоб. И где Иисус умер, я предлагаю Голгофа, это буквальным образом лоб Голиафа. Гол, лоб, гофа, ну, как это, сокращение для Голиафа. Итак, Голгофа означает лоб Голиафа. И мы там читали в 54-м, что взял Давид голову филистимляна и отнес ее в Иерусалим. Там, кажется, хранил. Итак, где Иисус умер, это именно как-то имел такой ассоциации на то, что Давид победил против Голиафа. Итак, тот Голиаф стоял там, такой сильный. Вот, кажется, все думали, да нет, никак мы не сможем справиться с таким человеком. Он вообще такой, ну, гигант, очень высокий. И Саул, помните, он был самый высокий человек в Израиле. И он тем более царь Израилева и капитан вот, армии, войска Израилева. Итак, по идее, Саул должен играться против этого филистимляна. Ему придется это делать, но он, конечно, боялся. И это все-таки наша ситуация. Мы смотрим на грех. Я предлагаю, что тот Голиаф, тот гигант, является какой-то прообразом греха. И тем более в 4 стихе написано, что ростом он 6 локтей и 5. И я предлагаю, что 6 это номер греха. 666 является номер грешный человек в Откровении. Опять в 7 стихе самое копье его в 600 сиклей железа. И так тот человек как-то стоял там, как символ греха. И все израильтяне, то есть все народ Божий, смотрели туда, думая, никак мы не сможем справиться с таким человеком. Так как мы, в нашем слабости, мы смотрим на греху, и как-то чувствуем, что никак я не смогу. Конечно, конечно надо, конечно хочется, но как-то я не смогу с этим. С этим зависимостью, с этим слабостью, с этим, ну, вообще, грех в моей жизни. Я не смогу. Это стоит там вот такой сильный, такой огромный, и я причем. Я не смогу. Никак. И они все так думали, так чувствовали, и жалели как-то, ну, мы никак не сможем. Человеческие лидерства, то есть это Саул, он не мог. И хотя он как-то предназначен для этого, потому что он был самый высокий человек из весь Израилева, но он не мог. Тем более в 9 стихе, если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я поделею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. Там, по-моему, мы видим прекрасно как-то прообразом ситуации, которая была у Иисуса, когда он воевал, скажем так, но сказался против греху. Если это не получилось, то мы были бы в вечном рабстве греху. А из-за того, что он победил и убил грех, значит, что мы являемся победителями, И все наши, ну, власть греха как-то под нашими ногами. Но это немножко сложно поверить. Мы в нашей слабости. Смотреть на это, считать, что да нет, мы такие, ну, побеждающими, кажется, нет. Но поскольку мы чувствуем и размышляем о крест нашего Господа Иисуса и то, что случилось там, в Голгофе, и что Он пролил свой кровь и убил вот силу греха, потому что Он, несмотря на то, что у Него был в нашей природе, Он никогда не совершил грех. Он был совершен, Он победил, не автоматически, но Он победил все равно против каждого вида искушения, которые у нас были. Поэтому, по-моему, значительно, что Давид победил против Голиафа в том, что он бросил камень, и написано в 49 стихе, что тот камень поразил филистимлянина в лоб. Так что камень вонзился в лоб его. И он поэтому упал. Это значит, что Иисус победил в ум, мышление, ум человечества. То есть, поскольку у него был всякий наше мышление, наше переживание, он думал, как и мы, потому что у него был в нашей природе. Но он там, в ум человека, он там победил. Потому что, конечно, у Иисуса не был в этом плане, в физическом плане какой-то, но... Но в сравнении с человеком, он не сразился с каком-то, ну, драконом и так далее. Он, ну, против кого он сразился, против кого он воевал? Он воевал внутри себя, против всякие наши искушения и так далее. И он там победил. Из-за этого, факт того, что он это сделал, значит, что у нас есть победа. В 16 стихе выступал филистимлянин утром и вечером. 40 дней. Утром и вечером. Согласно закону Моисеева, утром и вечером им пришлось, ну, принести жертвы Богу. Представляете, каждый утром, каждый вечер, в течение 40 дней, они приносили бы свои жертвы и как-то думали, а кто я перед Богом? Как-то мне надо победить против того человека, но как-то я боюсь, как-то я не смогу. Это именно наши чувства, поскольку мы смотрим на реальность греха в нашей жизни. Я не смогу. Ладно, и мы не сможем. Правильно, мы не сможем. Но Давид, то есть Иисус, это сделал. И видите, какой-то конфликт был между Давидом и своими братьями. Они типа того, ну, что, ты при чем здесь? Беги домой. Ты кто? Уйди отсюда. Вон отсюда. И мы знаем, что у Иисуса тоже самое было в какой-то мере конфликта с своими братьями, но родными, в смысле через Марию. Они тоже не верили во Христе, во Христе сперва. Но отец Давидова отправил ему в 20 стихе туда. И написано, что он пошел, как приказал ему Иессей, то есть отец. Это именно такой язык с Иисусом, что он пришел не буквальным образом, с небеса сюда, но он пришел на битву против греху, так как приказал ему отца. И почему Давид это сделал? Он это сделал не чтобы выпендриваться, не чтобы показать своим силам. Он это сделал чисто из-за духовных причин. Чисто из-за духовных причин, чтобы показать, что есть Бог в Израиле. И когда у нас есть наших, ну, борьбы, когда у нас есть наших, ну, призыв, вот. Поскольку мы относимся к этому в духовном плане, что я хочу победу, я хочу вот это сделать для духовных причин, тогда все получается. А если мы просто для себя, не получается. Но был еще мотив, я считаю, у Давида, потому что в 26 стихе сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделать тому, кто убьет этого филистимлянина. И они ответили, что в 25 стихе, если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его стал бы свободным в Израиле. Я думаю, что, ну, несколько раз написано, Давид уточнил, это правда, он уточнил, написано здесь. 30, например, отвратился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. То есть для Давида это была мотивация. Дочь царя, наверное, он уже с ней как-то влюбился, а думал, я такой бедный человек, из поля, с бедной семьей, как я могу с ней? Вот. И это была мотивация. В одном плане это тоже мотивация для Иисуса. А кто его невеста? Кто его девочка? Это мой здесь. Мой в нашем слабости. То есть он предвидел, как было бы, что было бы группа людей по всему миру, которая является его невеста. И это было для него, я предлагаю, мотивации, чтобы стать, ну, как-то достоин для нас. А кто мы? Разве? Мы как-то думаем, да нет, разве это так? Да, это было так, что он это сделал на кресте, чтобы, ну, иметь дочь царя, то есть невеста Иисуса, то есть церковь. Это мой здесь. И мы как-то считаем, а кто я? Да нет, мы для него специально, мы для него прекрасно. И мы думаем, ну как может быть? Потому что мы уже привыкли, правда, что общество как бы смотрит над нами, как мы никто. Ты никто, ты просто номер на компьютер. Ты просто какое-то дело вот, на компьютере. И вот для Бога, для Иисуса мы являемся кто очень специальный, кто очень красивый. Для кого Иисус готов все-таки это сделать для нас. Поэтому он сказал в 32 стихе, он сказал Саулу, пусть никто не падает духом из-за него, из-за этого Голиафа. И Иисус использовал на греческом языке тех же слов. От Иоанна, 14 глава, 1 стихе, это именно до его смерти на кресте, он сказал, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в мне веруйте. Да не смущается сердце ваше. Это, в принципе, то, что Давид сказал. Пусть никто не падает духом из-за него. И что Иисус сделал, когда он это сказал? Типа, не переживайте, все будет хорошо. Он вышел, умер на кресте. И потому что он это сказал уже в последний вечер, ну, с учениками. Итак, Иисус прекрасно видел и прекрасно понял, что Давид является каким-то прообразом. Его победа против греху на кресте. И Давид объяснил Саулу, почему он чувствовал, что он мог это делать. Он сказал в 35 стихе, раньше я гнался, ну, 34-й, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада. То я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. И он поэтому сказал, из-за того, что я раньше это сделал, тот филистимлянин, но он будет похожим к этому, к этому, ну, дикий зверь. И я думаю, что это значит, что Бог уже действовал с Давидом. Пока его братья как-то отвергли его, и он как-то один там, ну, жил вроде там на полях, смотрел за овцей и так далее. Бог готовил ему к этому. Иногда мы страдаем под новым вопросом, что это событие значит для меня? Какую значительность это событие в жизни? И зачем Бог это пропускал? Зачем это случилось со мной? Почему это случилось? Ну, мы сразу не видим. Но через время, наверное, мы сейчас понимаем, что да, все как-то шел в моем жизни согласно какой-то образец, что у Бога был план, план действия. И чтобы делать какое-то развитие в моем вере и так далее. Так как то, что случилось, пока Давид был совсем один там, в поле, увидел эти медведь, лев и так далее, это было все-таки, чтобы готовить ему. И мы здесь видим, как он очень хорошо умел использовать это. Пр- страшное, да? Правда, я скажу? Проще? Проще, да. Он очень хорошо умел использовать это проще. Откуда? Наверное, из-за того, что он там столько времени садил один в полях, да, и просто практиковался один, потому что его братья, видимо, ему не понравилось, и как-то, ладно, ты младший сын. И, кстати, до сих пор в Святом Востоке толщина семьей много, но мальчики самые младшие, у него очень неудачная судьба. Они всегда как-то нападают, я бы заметил, на самый младший, ну ладно, ты как-то наш слуг. Да ладно, ты будешь один там в пустыне с нашими животными. А ты именно такой человек, который Бог выбрал. Потому что когда он бросил тот камень, это написано, что у этого Голиафа была каска, да? И он именно на этом открытое место, на лоб, он именно туда вот, бросил этот камень. Значит, он очень хорошо, спрашивание вот, работал. И умел использовать. И откуда? Столько, это только из-за практики. И какой практики? Ну, просто там, на пустыне, ничего не делать. Чисто ничего не делать. Итак, когда мы думаем о нашей жизни, зачем мне здесь? Зачем я в каком-то положении, где, в принципе, зачем? Ну, при чем я здесь? Ну, типа, ничего делать и так далее. Не думайте, что Бог как-то забыл. Вроде Давид там думал, что, ну, зачем я здесь? Вот. А Бог готовит человеку дальше, через несколько лет, наверное, всякие эти испытания, которые у нас были, тот одиночество. Там один в пустыне бросил вот камень, вот из-за праща, вот из-за ничего делать. И как-то практиковался, чтобы он до точности мог вот, бросать камень. Вот. Во, Бог это использовал. И это то же самое в нашей жизни. Итак, Давид, написано 40 стих, взял посох свой в руку свою и выбрал себе 5 гладких камней. Зачем 5? Разве он думал, первый, наверное, не попадется, во второй вроде не попадется, третий, наверное, четвертый, не дай Бог, и вот 5 мне надо. Я не думаю. Я чувствую здесь, что он обязательно верил, что победа будет. Первым. Дальше мы читаем, что у Голиафа было 4 братья, тоже гиганты. Хотя здесь, в этом главе, мы этих не читаем. Это, ну, дальше мы читаем, что было еще 4 братья этого гиганта, тоже гиганты. И вроде они тоже там, в армии. И Давид думал, да ладно, я буду себе пятером. Давай, если я один делаю, то давай, я буду всех этих ребят. Итак, у него был какой-то мере духовное стремление, амбиции. И такой дух амбиции, стремления тоже надо у нас. Потому что в одном плане, кто мой? Кто я? Вот, маленький человек, грешный, слабый и так далее. Кто я победить против греха? Кто я, в конце концов, вечно жить в Царстве Божьем? И у нас должен быть в какой-то мере стремление. И Иисус объяснил, что если мы верим, то надо представить так, как это уже случилось. Если мы молимся, надо, ну, какой-то момент, надо верить и чувствовать так, как это уже. И я чувствую здесь, что Давид это сделал в полном вере, зная, что это будет победа. В 46 стихе конца. Он кричал к этому филистимлянам, я буду это делать, чтобы узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. До того, что Иисус умер, он молился Богу от Иоанна, 17 главу. И он тот же самый фразу использовал. Он сказал, что Господи, я сейчас хочу умереть на кресте, чтобы узнает вся земля, что ты есть. То есть он взял мотивацию из этого Давида. И мы это читаем, не поэтому, не так, как в сухой истории, но читая, веря, что на самом деле это какой-то образец для меня в моем жизни. Когда он убил тот филистимлян, Голиаф упал так лицом на землю, 52 стихе, и поднялись мужи израильские и вас воскликнули и гнали филистимлян. И это должна быть наша реакция, поскольку мы представляем еще раз в нашем представлении, как Иисус умер на кресте. Не просто, что Он умер, а что Он сделал через ту смерть. Через ту смерть Он убил грех. Грех уже не имеет власти. Так как, когда мы принимаем крещение, мы читаем к Римлянам 6 главу, где написано, что дальше грех уже не имеет никакой власти. Ну, то, чем похоже язык, когда Павел это сказал, что мы принимаем крещение во Христе, чтобы у греха не было бы дальше власти. Ну, как-то похоже, я чувствую понятие здесь. Когда этих мужей израильские видели, что на самом деле Давид победил, поднялись мужи израильские и воскликнули, и гнали филистимлян. Я думаю, что это похоже на наши реакции. Когда мы видим, во сколько Иисус умер, вот, и так у нас какой-то дух бодрости есть, воевать против наших грехов, зная, что в конце концов Он уже победил. И после этого, будем дальше читать 18 главу, Йонафан пришел к Давиду и сказал, молодец ты вообще молодец. И они заключали с друг другом заветом. Сказали, что мы будем верны к друг другу. И тот Йонафан сказал, что я буду за вами постоянно из-за того, что ты это сделал. Даже написано, что Йонафан взял свои одежды и отдал Давиду. Типа как знак того, что ты достоин, я не достоин. Но я хочу как-то быть в заветном отношении с тобой. И через победу Иисуса на кресте Он сделал новый завет с нами. И мы возьмем сейчас чашу нового завета. Праздновать тот факт. Итак, это и тоже так получается, что мы как этот Йонафан, потому что читаем 18 главу, смотрим на это, думаем, мы не должны по идее это делать, мы просто не получилось из-за моей слабости и не хватает веры у меня. Я не сделал то, что надо, но Он это сделал. И я поэтому страшно хочу завещать завет с Ним. И тогда мы как-то чувствуем то же самое, но как вроде знаете, Саул по-другому. Он здесь сказал что-то очень странное. Кто ты? В 58-м и так далее. Кто ты? Он уже знал, потому что Давид, написано 16 главу, Давид уже был. Он Саул. Он прекрасно знал, кто он. Он как-то показался, так как я тебя не знаю. И мы знаем, что скоро всего такая страшная ревность начиналась. У Саула страшная ревность из-за этого. И начинал преследовать Давиду, потому что 18 главу 7 стих восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился. Почему иудеи как-то против христиан? Почему есть такое гонение и какую-то ревность? Это из-за того, то же самое. Из-за того, что Саул как-то так и чувствовал против Давида. Потому что людей не любят как-то скромность. Они как-то не любят сказать как-то Иисусу, молодец. Ты сделал то, что мне, по идее, нужно делать, но я не сделал. И это для людей сложно. Они предпочитают сказать, что я ничего плохого не сделал, я такой сильный человек, и зачем мне надо думать по-другому. Да нет, каждый грех, который мы совершаем, это наша вина. Мы не сможем сказать, что это лишь из-за обстановки, из-за давления других. Мы все равно это сделали. И мы здесь совершаем преломление хлеба из-за того, что мы хотим и тоже иметь такое отношение, заветное отношение с Иисусом, так как с Давидом, признавая, что ты на самом деле молодец, ты сделал то, что я не мог, по крайней мере, я не сделал. И каждая песня хвала, которая у нас есть, когда хвалим Иисуса, когда мы читаем таких слов, хвала об Иисусе, это должно быть в этом духе, что я так тебе уважаю, что ты как человек с нашим природой все равно победил. И хотя мне, по идее, пришлось это делать из-за разных причин, я, короче, это не сделал. Я страшно тебе уважаю, и тогда я хочу быть вечно с тобой и за тобой. Я не знаю, если кто хочет добавить или задать вопросы. Сегодня нет. Ладно, тогда читаем от Матфея 26-я. Предомнение хлеба от Матфея 26 главу. Вспоминая, как Иисус взял ту чашу и сказал, что это является чаша завета с нами. От Матфея 26. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, все есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливанная в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Значит, что Иисус пока не пьет этого, но от плода сего виноградного, но он будет. Буквальным образом я представляю, когда он придет. То есть то, что мы сейчас делаем, то преломление хлеба в скромности, в конце концов, мы будем повторить с ним в Царстве Божьем. Я представляю тогда буквальным образом. Он буквальным образом взял чашу вина и сказал, что ну, я сейчас буду с вами это пить вместе, но дальше я не буду. До того дня, когда буду пить с вами вино в Царстве Отца моего. То есть когда Иисус придет, будет опять какое-то прибавление хлеба. Будет опять какое-то причастие, так как мы сделаем. Поэтому мы сможем лучше как-то понять, как Иисус сказал, что Он как-то с нами. Где двое или трое собрались вместе, вот Он посередине. Он здесь. Хотя Он невидим, мы Ему не видим, но Он здесь. Только в Царстве Божьем, когда мы будем это делать, конечно, мы будем Ему видеть. Он будет в визуальном плане перед нами. Так давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела твоего возлюбленного сына. Отче, спасибо тебе огромное за него, за то, что он сделал то, что мы не сделали в нашем слабости. Отче, мы так ему уважаем и любим, и хотим ему вечно славить. Пусть он поскорее пришел бы, чтобы мы сможем опять пить с ним в его царстве. Во имя и ради него. Аминь. Thank you. Та чаша являється символ кров Ісуса Христа і Нового Завета. Давайте тогда поблагодарим Бога за этого. Отче, спасибо тебе за то, что твой возлюбленный сын умер для нас, за то, что он пролил свою кровь там на Голгофе для нас. Отче, слава тебе за его победу. Пусть мы будем это чувствовать, и пусть мы будем как эти мужи израильские, которые кричали с радостью и бегали впереди. Отче, пусть мы будем так и чувствовать сегодня и каждый день, ради того, что Он победил против наших грехов, против нашей слабости, который кажется для нас слишком большой, для нас, который мы не сможем как-то с этим справиться, но мы верим, что Он справился и побеждал до конца. Слава Тебе и слава Ему во имя и ради Него.